18. Лыжные гонки.
Ничто не освежает волю и ум так, как лыжи. Знаете, кто это сказал? Правильно, Фритьоф Нансен. Легендарный полярный исследователь, человек, мечтавший первым добраться до Северного полюса. Не вышло, на макушке планеты побывали до него другие, зато Нансен первым в одиночку прошел на лыжах через всю Гренландию, а это более 500 километров в исключительно тяжких условиях. Да, я забыл сказать, откуда он, но, полагаю, вы и сами знаете. А не знаете, так догадывайтесь. Естественно, из Норвегии. Родины лыж, лыжного спорта, лыжных турниров и самых прославленных героев-лыжников.
Происхождение видов.
Считается, что любая цивилизация сначала борется за выживание, а уж потом придумывает, как бы поразвлечься, что, в общем, очевидно. Если так, то скоростной бег на лыжах, безусловно, самый древний зимний вид спорта. Съехать с горы на тех же лыжах или санях, выписать коньками фигуру на льду, не говоря уж о том, чтобы кривой палкой затолкать небольшой предмет в небольшие же воротца без видимой практической пользы. Это все точно забава. А вот догнать зверя в заснеженном лесу, привезти из того же леса дрова, было очень важно для того, чтобы дожить до весны. И приспособления, позволяющие не проваливаться в снег, оказались жизненно необходимыми. Так на земле появились лыжи. В конце концов, разве пословицы и поговорки не указывают на давнее происхождение того, о чем в них говорится? Вот, пожалуйста, известный всем оборот «навострить лыжи». Еще говорят «бросай курить, вставай на лыжи». Заметьте, не на коньки. Они фигурируют в другом расхожем выражении. Развлекательное использование лыж тоже имеет столь долгую историю, что различные исследователи указывают разные сроки. Правда, ни один из почтенных ученых не может представить неопровержимые доказательства своей правоты. Худо-бедно можно установить, когда на лыжах начали соревноваться в современном понимании спорта, то есть с некими правилами, одинаковыми для всех участников. Разумеется, это произошло в Норвегии. Сохранились свидетельства того, что еще в 960 году, более 1000 лет назад, лыжи стали обязательной принадлежностью придворных норвежского короля Олафа, который и сам мастерски бегал на лыжах. А в 1733-м норвежский его начальник Ганс Эмахузен издал военное наставление по лыжной подготовке, в котором трактовались понятия техники бега и физической силы. То есть, в сущности, это была первая методичка для тренеров. В 1862-м, когда в России едва освободили крестьян, а в Америке еще только освобождали рабов, в Тронхейме, центре норвежского лыжного спорта, состоялась первая в мире выставка лыж и сопутствующего инвентаря. В 1877-м во все той же Норвегии организовали первое в истории лыжное спортивное общество, а в 1883-м прошли первые холминколинские игры. Те самые, что с успехом проводятся по сей день. В общем, право норвежцев на историческое первенство в лыжных гонках неоспоримо. Замечу, вовсе не обязательно, что если некая страна нечто дала миру, то она и сейчас в этом впереди планеты всей. Англичане далеко не лидеры современного футбола и тенниса, а греки в гимнастике вообще аутсайдеры. Но норвежские лыжники все так же круче всех. А если случались спортсмены, обережавшие родоначальников, то родоначальники принимались развивать национальный спорт еще пуще и всегда возвращали себе утраченные титулы.
Лыжные версты.
Отрадно, что чаще других отнимавшими оказывались наши, что, в общем-то, закономерно. У нас тоже много суровой природы, а суровая история Отечества выковала довольно суровый генотип. В допетровские времена даже шведские купцы восторгались проворством, с которым русы бегали на лыжах, а в Швеции хватает своего снега и своих умельцев. Однако до спортивного интереса к лыжам дело дошло много позже Петра. В 1894-м в Санкт-Петербурге прошло первое задокументированное состязание на лыжах. Честно говоря, так себе дистанцию предложили участникам – четверть версты. Скорее, это было потешное, нежели серьезное соревнование. Куда более ответственно к развитию лыжного спорта отнеслись в древней столице. В 1895-м на той территории, где после располагался знаменитый стадион юных пионеров, а теперь там воздвигается какая-то элитная жилая несуразица, этакое наглядное свидетельство истинного отношения к спорту в нашей стране. Так вот, на том самом месте был торжественно открыт Московский клуб лыжебежцев МКЛ. К Какое вкусное слово – лыжебежцы. Жаль, что оно вышло из обращения. С таким же вкусом развивали спорт руководители МКЛ. В 1896-м на Ходынском поле прошло первое московское соревнование, и вот это уже было похоже на настоящие лыжные гонки – бег на 3 версты. Победил некто Фогельман с результатом 18 минут 25 секунд. Сейчас 3 километра маломальски подготовленный лыжник пробежит минут за 5, но ведь больше века прошло с той поры. В 1902-м прошел и первый забег на внушительную дистанцию 25 верст. Победитель по фамилии Ремерт показал результат 2 часа 58 минут. Нынешним мастерам хватит часа, даже меньше. Но без тогдашних энтузиастов не было бы и теперешних героев, не правда ли? И уж, конечно, эти герои не снискали такой славы, если бы не главный энтузиаст в истории спорта. Пьер де Кубертен, возродивший Олимпийские игры.
Первый лыжный король.
В 1924-м во французских Альпах в местечке Шамони в преддверии Парижской Олимпиады прошла так называемая Международная неделя зимних видов спорта. Уже потом было решено считать тогдашнее мероприятие первой зимней Олимпиадой, так что победители соревнований в Шамони совершенно официально считаются первыми зимними олимпийскими чемпионами. И ярчайшей звездой той недели стал Торлейф Хаук, выигравший медали в 3 видах программы, в том числе 3 золотые, включая обе лыжные гонки на 18 и 50 километров. Да, вы не ошиблись, Хаук был норвежцем. И притом настоящим титаном. В первой гонке покороче он опередил серебряного призера, тоже норвежца, на 1,5 минуты. А на полтиннике, в котором весь пьедестал был норвежским, аж на 2 с лишним. Кроме того, он победил в двоеборье и стал 3-м в прыжках с трамплина. Правда, через полвека он лишился трамплинной бронзы, но это другая история. А в 20-е годы 3-кратный олимпийский чемпион и 9-кратный победитель холменколлинских игр Торлейф Хаук был настоящим героем нации.
Дамы вперед!
На 2 следующих Олимпиадах программа не менялась – 18 и 50 километров. В 36-м добавилась эстафета. Разумеется, только мужская. Лишь после войны в олимпийских лыжных соревнованиях приняли участие женщины, ведь Кубертен к тому моменту уже пребывал в лучшем из миров. О да, крупным недостатком основоположника современного олимпизма был мужской шовинизм. Его милость полагал, что женщинам не место на арене, ссылаясь на то, что в Древней Греции дамы даже на трибуны не допускались. Но в 52-м спортсменки вовсю участвовали в Олимпиаде. Первой чемпионкой-лыжницей стала шведка Лидия Вайдеман, выигравшая единственный вид программы – гонку на 10 километров. А в 56-м в зимние игры вступил Советский Союз, и у скандинавов сразу появились проблемы. Из 6 гонок наши выиграли в картине Дампеца 2. На дистанции 10 километров у женщин чемпионкой стала Любовь Козырева. Ну а в мужской эстафете сборная СССР победила за явным преимуществом, добытым выдающимся лыжником Павлом Колчином.
Волшебное слово.
Павел Константинович – личность уникальная, а его биография, увы, иллюстрация ко всей истории советского лыжного спорта. Став чемпионом в 56-м, он выступал еще на 2 Олимпиадах, выиграл в итоге 4 медали игр. И возглавил сборную СССР, приведя ее ко множеству побед. В начале 80-х вместе с женой, замечательной спортсменкой Алевтиной Колчиной, создал в эстонском городке Отепе центр подготовки лыжников, да так и остался в Эстонии после распада СССР. Тут-то и стали Павел Константинович с Алевтиной Павловной никому не нужны. Ни в Эстонии, ни в России. Крестьянствовали, вели крепкое хозяйство. Но лыжные знания легендарной четы уже никем не были востребованы. А жаль, они умели готовить чемпионов. Таких, как самый прославленный ученик Колчина Вячеслав Веденин. В 72-м Олимпиада проходила в японском городе Саппоро. Веденин уже стал чемпионом в гонке на 30 километров. В эстафете Колчин поставил его на заключительный этап. Буквально за несколько минут до передачи эстафеты повалил густой снег. Что делать? Перемазывать или оставить как есть? Веденин схватил лыжи, мазь и принялся за работу. Были ж времена. Сейчас корреспондента, вздумавшего попасть в зону спортсменов на Олимпиаде, лишат аккредитации, а то и пристрелят, заподозрив в нем террориста. А тогда журналисты свободно бродили по стартовому городку, в связи с чем и родилась легенда. С Среди японских репортеров нашелся человек, владевший русским. Завидев Веденина, яростно намазывающего лыжи, японец подошел и вежливо поинтересовался, уверен ли Слава-сан, что суетиться не зря, ведь снег валит. Услышав в ответ по поводу снега незнакомое, но с неким японским отзвуком слово «дахусим», ну вы поняли, журналист, он-то не понял, на всякий случай переспросил, записал, порылся в словарях, не нашел и решил, что «дахусим» — это некое волшебное заклинание, вынеся чудесное слово в заголовок статьи, ибо то, что произошло на дистанции, всем присутствовавшим показалось чистым волшебством. Даже Роберта Рождественского, увиденное по телевизору, пронзило так, что он отозвался стихотворением, ставшим настоящим гимном лыжникам. Поэт назвал это «Репортаж о лыжной гонке». Бесконечен этот тягун, как дорога в неблизкий свет. За твоею спиною сквозь гул потрясающе катит швед. Ты выигрываешь у него полсекунды, пол ерунды. Крут подъемище, кто кого, или он тебя, или ты. Стала нашей твоя судьба, слезы встали у самых глаз. И у нас к тебе не приказ и не просьба, одна мольба. Ты выигрываешь, прибавь. Ты выигрываешь, нажми. На мгновенье прильнув, припав, хочешь, наши силы возьми. Вот зачем нам теперь они. Ты, пожалуйста, добеги, дотерпи, родной, дотяни. Достани, дохрипи, смоги. Через все чужие, не в жизнь, через все свои, не могу. Но еще, еще продержись. Ох, как жарко на этом снегу. А теперь, собственно, к фактам. Японские репортеры и советский поэт, конечно, ошибались. Во-первых, обошлось без заклинаний. Во-вторых, потрясающе бежал не швед, а норвежец. В-третьих, не очень-то потрясающе. В тот день всех потряс только Веденин. В общем, дело было так. Перед заключительным этапом норвежцы выигрывали у наших минуту, и отыграть такое представлялось немыслимым. Норвежцы даже обнимались, предчувствуя победу. Тут-то и повалил снег. Веденин схитрил. Он не стал покрывать лыжи другой мазью, лишь прикинулся, что делают это. А ведь то был действующий чемпион, его боялись, на него посматривали. И норвежец Харвикен бросился натирать свои лыжи той же мазью, что и русский соперник. Но отыграть минуту у сильнейшего норвежского гонщика, хоть и с неправильно подготовленными лыжами, на дистанции всего 10 километров было почти невероятно. Что ж, за 2 километра до финиша Вячеслав догнал Харвикена. Знали только наши тренеры, сообщавшиеся по рации. А вот публика этого не видела. Трансляция, конечно, велась, но далеко не такая, какие идут сейчас. И уж тем более не было больших экранов на стадионах. Когда в снежной пелене первым из леса к финишу выехал Веденин, зрители оторопели. Кто подумал, что обознался? Кто решил, что Харвикен в том лесу заблудился или упал? Но вскоре показался и он, еле плетущийся, понимающий, что терпит тяжелейшее поражение в жизни и ничего, совсем ничего не может с этим поделать. Советский лыжник финишировал первым, и то был едва ли не последний подвиг, совершенный на деревянных лыжах. Вскоре в лыжный спорт пришел пластик.
Первая лыжная революция.
Разумеется, каждый год разработчики лыж и прочей амуниции придумывали что-нибудь новое. Порой даже очень важное, вроде ботинок с рантом и жестких креплений. До того все лыжники, даже олимпийцы, пользовались так называемыми полужесткими креплениями, то есть лямками, приделанными к лыжам, в которые вставлялись ботинки, а то и валенки. Уже после войны норвежская, ну а какая же еще, компания разработала систему креплений NN75 Nordic Norm 75 мм. Те самые, всем известные крепления с тремя штырьками под три отверстия в ботинке и с зажимом, похожим на гребенку. Менялись и сами спортивные лыжи, становясь то уже, то шире, то короче, то длиннее. Одно время бегали аж на трехметровых, но вскоре мода на сверхдлинные лыжи прошла. Их утяжеляли, заостряли, чего только не вытворяли. Не говоря уж о различных мазях. Но материал для изготовления лыж оставался все тем же, что и в прежние тысячелетия. Дерево. И вот в 74-м были выпущены первые пластиковые лыжи. Не сразу они получили признание мастеров и любителей, да и дороги были. Но всего за 3-4 года лыжники поняли, что пластик удобнее, надежнее, неприхотливее, а главное — быстрее. Следует признать, что наши запрягали дольше норвежцев, немцев и других иностранцев. А что вы хотите? Спорткомитет СССР был махиной мощной, но неповоротливой. Однако упавшие результаты быстро прочистили чиновничьи мозги, и сборная перешла на пластик. И спортсмены, даром что ли, заслуженные мастера и ответственные люди, мгновенно приспособились. Даже самые ответственные и заслуженные. Такие, как выдающиеся лыжницы, две ярчайшие звезды мирового лыжного спорта. Галину Кулакову сложно было напугать такой малостью, как новый тип лыж. Она выросла в многодетной крестьянской семье, в которой было два брата и семь сестер, а вот отца не было, погиб на фронте. Спортом Галина стала заниматься почти случайно и быстро дошла до вершины. На играх 68-го выиграла серебряную медаль, а в 72-м стала абсолютной чемпионкой, победив во всех трех дисциплинах. И когда обула пластиковые лыжи, побежала не хуже прежнего. Кулакова даже в допинге, увы, стала первой. В 76-м в ее пробе обнаружили эфедрин. К счастью, удалось доказать, что запрещенный препарат был в каплях для носа. Тогда это принималось в расчет. Потому лишь отобрали медаль, но не дисквалифицировали и даже допустили к следующим гонкам, одну из которых она выиграла. Четырехкратная олимпийская чемпионка и 39-кратная чемпионка СССР. Вот что это была за гонщица, отмеченная Олимпийским орденом, врученным лично Самаранчем. Раиса Сметанина на 10 лет младше Кулаковой, в сборной она, очевидно, приняла эстафету у прославленной предшественницы. У них было немало общего, включая происхождение. Сметанина родом из крохотной деревушки в Коме. На лыжах приходилось бегать почти каждый день с ранних лет. Другого способа попасть, скажем, в школу просто не было. 5 олимпиад прошла Раиса Сметанина, добыв 4 золотые и 6 других медалей. Без этих двух лыжниц, наверное, не было бы последующей экспансии советских и российских гонщиц, надолго оттеснивших норвежек на второй план. Тамара Тихонова и Анфиса Резцова, Любовь Егорова и Елена Вяльбе, Ольга Данилова и Лариса Лазутина. О, эти спортсменки заслуживают отдельного рассказа каждая. Но прежде нашим тренерам пришлось понять, как учить коньковому ходу и что это вообще такое. А было это главной революцией в истории лыжных гонок.
Вторая лыжная революция.
Нынешнему болельщику коньковый ход кажется чем-то само собой разумеющимся. Как и у классического, у него несколько разновидностей. Вот из-за них и спорят, кто придумал такой способ бега на лыжах. Еще в 30-е годы один финский и один норвежский гонщики пытались ехать не по лыжне. Но широкого распространения такая техника в ту пору не получила. В сезоне 82-го американец Билл Кох на всех гонках применял коньковый ход, благодаря чему, как считается, и выиграл Кубок мира. Но он применял одношажный конек. Одна лыжа оставалась в лыжне, второй Кох отталкивался. И лишь когда выдающийся швед Гунде Сван первым побежал двушажным коньком, то есть когда обе лыжи движутся влево-вправо, такой ход получил всеобщее признание. Ведь Сван ехал гораздо быстрее всех. И вот кто из них автор замечательного открытия? Что ж, руководству Международной федерации лыжного спорта, собравшемуся в декабре 84-го на экстренное заседание, было не до исторических изысканий. Запретить или разрешить коньковый ход? Вот о чем они думали. От спортсменов думали четверо, в том числе Николай Зимятов, король лыж. Это не просто красивый эпитет. Так принято называть гонщика, сумевшего победить в двух самых длинных гонках на 30 и 50 километров на главном турнире года, чемпионате мира или Олимпиаде. Первым обладателем титула стал советский спортсмен Владимир Кузин, сделавший это в 54-м в Швеции. Его Величество лично вручил Кузину кубок, на котором было выгравировано «Королю лыж от короля Швеции». Так вот, всего 6 лыжников сумели заслужить звание короля, и лишь один из них, Николай Зимятов, совершил такой подвиг на Олимпиаде. В Сараево в 84-м меньше, чем за год до исторического заседания. Зимятов побеждал классическим ходом, лыжня была ему дорога. Он предложил запретить идти коньком именно по лыжне. Не нравится — конькуй в сторонке. Советский тренер Венедикт Каменский был еще категоричнее. Запретите — точка. Иные с той же уверенностью говорили, что надо разрешить, и все тут. Только шведский лыжник Томас Васберг, редкой рассудительности мужчина, внес разумное предложение. Учредить две дисциплины. Одну классическую, в которой конек запрещен в принципе. Вторую — Свободно, беги как хочешь. Сейчас нам кажется, что ничего другого и быть не могло. Тогда в течение нескольких недель шли отчаянные споры, рассылались анкеты, словом, лыжное сообщество бурлило. И вот в 85-м чемпионат мира впервые прошел по ныне привычной системе. Часть гонок классикой, часть свободным ходом. Нашлись и ретрограды, в том числе советские лыжники. Что ж, те, кто предпочли и коньковые гонки пройти классикой, проиграли с треском. Так конек окончательно врос в лыжный спорт. Приняв неизбежное, наши освоили новую технику и вернулись в лидеры. Женщины быстро. Уже на играх в Калгари в 88-м сборная СССР отдала только одну золотую медаль, в том числе и в новой дисциплине для дам. Гонки аж на 20 километров. Да и на Олимпиадах 92, 94 и 98 российские лыжницы, очевидно, доминировали. Мужская сборная возвращалась гораздо дольше. В это время в лыжах царил сначала швед Гундесван, пионер по-настоящему конькового хода, затем его сменил великий норвежец Бьорн Дели. Что характерно, Сван практически благословил Дели на новые свершения. Подошел однажды к молодому сопернику и сказал: «Пора норвежцам вернуться на старые рельсы и начать выигрывать». И Бьорн Дели начал выигрывать все подряд, став восьмикратным олимпийским чемпионом. Увы, наше женское лыжное счастье рухнуло в 2002-м на играх в Солт-Лейке. Лариса Лазутина и Ольга Данилова выиграли почти все, но с эстафеты сборную России сняли всего за час до старта из-за повышенного гемоглобина в крови гонщиц, и разразился жуткий скандал, приведший к отъему медалей. Увы, с той поры наши лыжницы больше не преуспевали. А что до мужчин, то чем кончилось дело в Сочи, все знают. Медали отобраны, шестеро гонщиков во главе с Александром Легковым навеки отстранены от олимпийского спорта. А ведь за последние 20 лет лыжные гонки так расцвели. Появились и преследования, и масс-старт, и спринт как отдельная разновидность. Километр с небольшим, красота! Всего 3 минуты, и вот он, победитель! Кто же не помнит финал спринта в Ванкувере, когда Никита Крюков и Александр Панжинский на финише уехали от норвежца Петра Нортуга, разыграв между собой золото и серебро, оставив фавориту бронзу. Да еще возник скиатлон, в котором первая половина дистанции преодолевается классикой, вторая коньком, безумно интересные состязания. И все это не то чтобы совсем без нас, но и не то чтобы при нашем живом участии. Допинговый коллапс еще долго будет отзываться русским лыжебежцам отстранениями, дисквалификациями и прочими видами обструкции. Где же в такой ситуации найти новых Веденинах, Зимятовых, Кулаковых, Сметанинах, Лазутинах, Легковых? Нынешняя лыжная олимпийская программа – 12 гонок, 36 медалей. И что, Россия в дележе не участвует? С таким прошлым? Да не может быть! С таким настоящим? Ну да, похоже. Надо что-то делать ради будущего.